וידבר השם אל משה לאמו, ראה, קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. סמטרי משה, יא, סגור את השם, פריזווה בצלאלה, האימי, בצלאלה בן אורי בן חור, איז, קליין היהודה. ואמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה. יאנה פורנו לבוא דוח הבורים בחוכמה, בתבונה ובדעת. יש עוד הכוי חוכמה, יש עוד הכוי תבונה, יש עוד הכוי דעת. אינטרסט נשאר פוסמטרית רוסקי פריבות. Обычно все все понимание внешнее сводится к тому, что это более-менее синоним. Хохма – это мудрость, а твуна – это что такое? Тоже мудрость. Так? Тот, кто умеет вин, он понимает. Он не сказать, даже понимает. Тот, кто понимает, он тоже мудрый. Так? Что такое дат? Знание. Что такое знание? Знание, знание и мудрость – это не одно и то же. Вроде как тоже. А кто такой мудрый, если тот, который знает и понимает? Ну и все одно. Теперь обратимся к Раши. Как Раши объясняет, что такое хохма, что такое твуна или бина, и что такое дар. И попытаемся разобраться. Говорит Раши. Это то, что человек слышит, то есть воспринимает вещи от других и учит от них. Кто-то его научил. Мы видим давар милибом. Это уже то, что человек не учит от других, а это то, что он сам понимает, сам от себя. Мы то говорим жена. Из того, что он раньше выучил, то есть его чему-то научили. Того, что он раньше выучил, из этого он понимает нечто новое. Это твуна. А что такое дар? Руаха кодиш. А что такое руаха кодиш? Предлагаю переводить на русский язык Святой Дух. Слова, от которых кадилом с елками пахнут за 3 километра. Паштут. Руаха Кодеш – это осенение свыше. Когда человек знает то, чего никак, никогда он бы не познал своим обычным, способом обычного обучения. Когда человек знает вещи, сокрытые, когда человек иногда знает вещи, может быть, даже будущее, осенение, приходящее свыше. Только не путать, есть. Наши мудрецы различают два вида осенений. Есть руах акодыш дехохма, а есть пертуха. Это руах акодыш. Это когда человек осеняет после того, как он вложил колоссальные усилия, для того, чтобы что-то понять, для того, чтобы что-то разобрать. После этого приходит осенение, например, классический случай, известный чуть ли не всему миру, это Менделеев. Да? Это не просто во сне он увидел свою таблицу. Если бы раньше перед этим он целый месяц играл в карты, пил водку и не знаю, ездил в театр, а потом вдруг бы где-то после очередной попойки ему приходится. Но это не так. А перед этим он много работал, перед этим он много думал. Он работал в этом направлении только что. Ситуация, сколько не работает, сколько не думает, перед тобой стена. А потом, то есть после того, как человек вложил колоссальные усилия, и прорвал это, в дальнейшем приходит это осенение. Но это, в общем-то, больше как награда за те усилия интеллектуальные, которые человек вложил сам, чтобы что-то понять. А это роха кодыш де хохма. То есть сначала ветер есть хохма, хахам, сам, который пытается понять, сам вкладывает большие силы, а потом приходит осенение свыше. А просто роха кодыш – это без предварительных усилий чего-то понять. Это вещь, которая приходит абсолютно вся, целиком свыше. Все такое осенение приходит совершенно свыше. Причем человек знает в этот момент, когда к нему это приходит, он знает, что это свыше. Он знает, что это не просто ему вдруг во сне приснилось, он знает, что это не просто ему вдруг запала какая-то идея, он знает, что это свыше. Это Руах Кодеш. Но тогда непонятно, если слово «да», это Руах Кодеш. Но мы вроде пользуемся этим словом налево и направо, да, это вроде как ни у кого из нас Руаха Кодеш нет. Например, больше скажем, ну, может быть, есть такие, у которых нет, только они скрывают это. Агмара говорит, например, Хереш, Шотев и Катар. Это такая тройка. Хереш, глухонемой. Это человек абсолютно, абсолютно отрезанный от всей цивилизации, от общения с людьми. Шоте ненормально, выкатаны, совершеннолетние, они, скажем, не могут, из многих причин, например, если они зажгли ханукальную свечу для нас, то мы не выполнили свою обязанность. Почему? У них нет дара. Что это значит? Что малолетний, это тот, у кого нет Руаха Кодеш, поэтому он. Поэтому вы можете выполнить митцву, а остальные, которые, у которых есть дар, что вы всех из Руаха Кодеш. Что-то здесь не то. Раши как-то непонятно. Другие комментаторы объясняют, пытаются проникнуть в них. Прежде всего посмотрим, что говорит Маараль. Маараль в Турке Авот. Говорит, что дар – это знание. Знание не просто, а знание каждой вещи, которая предмета, доскональное знание, в полном, полном объеме, со всеми деталями, со всеми, что исходит отсюда. Это мало. А Риваш один из решений, который жил в Испании, точнее, в Майорке, он объясняет так. Что да, это мускалота решено. Что такое мускалота решено? Мускалота решено в современном иврите называют это еще над мисками. Или каждый из вас, когда собирался поступать, хотя бы сюда в Махон, а может быть и в другие места, он должен был проходить через психотест. Когда вы идете, когда человек идет в армию, опять еще раз психотест и так далее. Что они преследуют? Какую цель преследуют эти психотесты? В чем их идея? В том, чтобы помочь человеку?
Выяснить его способность.
Выяснить его мыслительные способности. То есть, на самом деле, мыслительные эти первичные мыслительные способности есть у каждого человека, у самого большого дурака. Самому большому дураку поставь ему самый первый простой психотест, покажи ему самые кружочки, квадратики, треугольнички, да? Ты увидишь, что он между ними различает. Он способен это сделать. Более того, вот эти мускалота решено, вот эта вот первичная способность, в чем они? Что это конкретно? Это способность воспринимать действительность. Да? Второе, это не элементарная способность мыслить, элементарные правила мышления, которые усваиваются, они даже не усваиваются, мы их не учим, они просто встроены. Как в компьютере есть вещи определенные встроенные. Это не какая-то программа его научила, а это вещи у него встроены. Например, подобного рода встроенные правила мышления. Все мы согласны, например, если дать вам целое яблоко или половину. Целое или половину? Что больше?
Дорогая половина.
Нет, одно и то же яблоко. Оно целиком или его половина. Что больше? Целое больше. Кто-нибудь пытался доказать это в этом деле?
Так, что целое, две половинки.
Но никто на самом деле, никто не подвергает сомнению это утверждение. Более того.
Две половинки лучше.
Вот две половинки, а одно целое.
Я говорю, нет, скорее, одна половинка целая. Целая – это две половинки. Две лучше.
Дальше. Еще один пример. Если мы говорим, все мы так мыслим. Может так быть, что сегодня, сейчас здесь, скажем, мне дали чай, а этот чай, он меня спрашивает, ну как, чай хороший? Я говорю, да. Он холодный и горячий. Как такой холодный и горячий? Либо он холодный, либо горячий.
Снизу холодный.
Нет, одновременно, не снизу, одновременно. Может быть холодным и горячим? Нет. Может быть одновременно, сегодня вторник и четверг? Нет, если четверг, то не вторник, если вторник, то не четверг.
Ну как, вторник,
может быть, то...
четверг, второй стороне. Нет, я не могу, максимум 9. А ровно 12 часов, только не
нравится. Может, согласимся ли мы, если человек скажет, что, знаете, высказанные мысли, они вообще-то умные, но глуповатые. Две противоположности в одном мы не в состоянии мыслить. Нет такого. Почему нет такого? Может, оно и есть. Но в наши мозги, опять же, это встроенное правило наших мозгов. Так мы мыслим. Мы мыслим так, что две противоположности в одном невозможны. На основе этого все логическое мышление в дальнейшем. Откуда это у нас? Вот это вот «да», говорит Риваш. То есть самые первые элементарные зачатки способности понимать. Алик, я существую, я воспринимаю мир, передо мной самые разные вещи. Второе – элементарная способность мыслить. Элементарная способность мыслить. Это, по мнению Риваша, «да». На самом деле, значит, получается у нас так. Пураши, «да» – это руаха кодыш. Самое-самое-самое высшее, что есть. Поле ваше, да, это наоборот самое низшее, что есть. Это самый низший уровень человеческого мышления. Есть между ними спор или нет. Может быть, некоторые предлагают, например, о Гаон, Вильнинский Гаон говорит, что спора на самом деле здесь нет. Что верно и то, и другое. С одной стороны, да, это те самые первые, самые первичные, первичные стадии познания. Мускалота решено. IQ. Самый-самый минимальный уровень способности человека мыслить. С другой стороны, говорит Гаон, это и даты луки, это и познание Бога, это и руаха кодыш, все вместе. Значит, получается, на самом деле, лестница такая. На самом нижнем уровне дат. Чуть повыше. Хохма. Повыше. Бина, чем все это заканчивается? Опять да. Вот это нам нужно сейчас разобрать. Что это все получается? Что из этого все выходит? Прежде всего мы сказали, и это нам хорошо объяснить. То, что Гмара говорит, что есть такие люди, у которых хасер, у кого нет да.
У этих трех.
Кто они? Обратите внимание, кто они? Прежде всего, Хереш. Почему его нет? Потому что он не в состоянии наладить связь между собой и между окружающей средой. Он не слышит, он не говорит, стало быть, он не обменивается информацией с окружающей средой. Понятно, что такой человек, его мыслительные возможности стремятся к нему. Безусловно, речь не идет о тех, о современной ситуации, в которой люди поработали над тем, чтобы даже глухонемые могли искусственным образом с помощью различных впечатлений налаживать эту связь. Да, есть азбука немых, есть другие вещи. Понятно, что там, где есть возможность контактировать, там мы не скажем, что такой человек подобный митцву. Я бы митцву. Но глухонемой тот, о котором говорили мудрецы, это человек, который не говорит ничего и не слышит ничего, и в результате у него нет никакой связи с окружающим его миром. В результате у него нет в области мускулозы, что он не воспринимает. Он не в состоянии будет восприять окружающий мир, и поэтому он подкомментируется. Кто еще? Шоты. Шоты ненормальные. Чем у него проблема? У него есть проблема с мыслительной способностью. Такой человек иногда бывает, он ведь очень даже способен. Но он мыслит не туда. С этим у него проблемы. Да. Как работает его мышление, понять очень трудно, очень сложно. Он иногда может выкидывать такие колена, что просто не жить. Тогда, когда ты находишься рядом с нормальным человеком, ты знаешь, что ты от него не знаешь, чего ожидать. Можешь от него ожидать что угодно. Почему? Он думает совершенно так, как он думает. У него нарушено мышление. Он тоже потурмит свой. Но речь не идет о тех людях, которые есть люди, например, которые время от времени у них бывают приступы, а все остальное время они более-менее приступают. Нормально. Спросишь такой человек, он как? Он здоровый или больной? Ответ, конечно, он больной. Но он не освобожден от мицвот. Когда? В то время, когда он действует нормально. Он остается больным человеком, но все-таки он хаяв мицвот. Когда у него случается приступ? Тогда, конечно. Кота. Что с кота? Почему он не считается бардаком? Здесь уже на основании того, что мы сказали, трудно будет объяснить. Чего ему не хватает? Извилины ему не хватает? Хватает. До 13, кто сказал, что до 13 лет, что у ребенка нет возможности, нет у него контакта с окружающей средой? Есть. Может он воспринимать окружающую среду? Да, все были детьми, все знали. Учились еще как учились. Все, каждый ребенок, наоборот, он воспринимает с первые годы жизни. Все, что он встречает, все, с чем он сталкивается, он все это изучает, все это рассматривает, все это неинтересно, за это массу вопросов. И когда ты уже говорил по поводу любопытности. Потом, наоборот, мы теряем любопытность. Потом, чтобы мы начали учиться, нас уже будут заставлять. А если нас не будут заставлять, то мы будем сидеть. Опыт, экзамены, да, больше вещи, да, когда приходится, да. Приходится открывать книжки, зубы и так далее. А когда мы были маленькими, учились сами, чего интересно было. Все было интересно. Значит, маленький человек, пусть он молодец. Но вполне хорошо принимает мир. Что по поводу его мыслительной способности? С ними что-нибудь плохо, нет? Сколько может быть людей нормально, детей нормально мыслящих, а более того, а разве нет детей способных? А некоторые дети куда способнее, чем взрослые?
Потому что он просто опытный.
Не сказано, что он хасар не сарим, сказано, что он хасар дат. И нигде мы не видели, что дат сводится с опытом. Поскольку он не бен дат, поэтому он потом не лицо. Такой ребенок может учиться до 13 лет, он может уже, не знаю, пройти 50-60 листов гморы, если он учится в хорошем месте, и жонглировать тот вот лучше, чем некоторые из нас, здесь сидящие, и все равно он будет. главных наших обличий. Вилинский гаон. Вилинского гаона 8 лет, как известно, мой же Кайданов выгнал его, сказал, что ему больше здесь учиться нечего. Его отправил обратно домой к родителям. 8 лет тот выучил все, что можно было взять от большого-большого крупного ученого талмудиста. В 9 лет этот человек уже, вынужден был, он уже изучал Тубану. Он в это время был хаяб мицвот или нет?
Нет.
Вот тут. Почему? Лоб бенида. Он в это время был не бенида. И как это так? Человек уже час прошел несколько раз, изучает Тубану, знает больше, чем его учитель, прославленный комментатор из Иерусалимского Талмуда, а он не бенида, а тот бенида. Евреи, которые торгуют на рынке солеными огурцами, да? Которые как Хумаш с Рашей, который учил в 8 классе школы, ничего не знает, он бегает. А Вильнский гаон в возрасте 10-11 лет был в Лобельдаре. Ну как это понятно?
Хасид
к чему? Хасид всегда по отношению к чему?
Может быть, тот раб, когда он учился, знал, то есть у него был гвуль, до которого он мог дойти, он до него дошел, поэтому сказали, он был да. А Гаон Мивильна, скажем, он был гвуль, до которого он мог дойти, но он даже не приближается.
Ну так ведь не приближение уже это определяется. Это определяется просто, а когда ему исполнилось 13 лет, он приблизился? Когда же становится бенда? Когда ему исполняется 13 лет? Почему? Что происходит 13 лет? Почему он становится бенда? Вроде как 13 лет это попросту возраст полового созревания. Причем созревание. А причем здесь бенда? А до этого не бенда. Человек, который с тех пор как созрел, он, в общем-то, ничего и не выучил, как я сказал, кроме как Хумаш Раши ничего не знает, он бенда. А тот, который еще почему-то, а тот, который исполнил 13 лет, хотя он знает в миллион раз больше того, он как понимает такие вещи. Пока что на основе того всего, что мы объяснили, что да, Древаш, что это мускалота решенот, что это самые первичные зачатки сознания, нам это ничего не поможет.
Что значит
ничего не поможет, чтобы объяснить, почему ребенок, как очень умный, как видно себя, почему до возраста 13 лет он был не бельда. Хэрриш, что ты не кота. Хэрриш, мы поняли, почему он не бельда. Он не контактируется с средой. Он не может воспринимать мир. Что ты тоже понял. У него проблема с мыслительными способностями. Так? Он мыслит криво, не так, как мы. Ненормально. Ну а котам? В чем дело с котам? Придется нам очевидно копаться и находить что-то. Какое-то другое определение. Нет другого кода. Ну а все остальные, обрати меня, тот, который так будет так руками, у него есть другого кода?
Это потенциал.
У ребенка тоже потенциал. Вот скоро вырастет, у него будет другого кода. Ему в 13 лет ему подарили тфилин, талит, руах, кодыш и сиду.
Ну что ж, братья?
Почему?
И Олег
Катан.
Есть.
Я.
Ну что, он
еще
не может воспринимать мир
там? Воспринимает, учит, еще как учит.
Говорит, что воспринимает.
Ну, а что? Невозможно учить, не воспринимая окружающий внешний мир, невозможно. Нет учебы. Наоборот, все, способность воспринимать окружающий мир, что она и есть, как объясняет Рива, что это есть да, она дает возможность человеку учиться, без этого он может учиться, есть у него возможность воспринимать, может учиться. Любой, кто учится, значит, у него есть, чего-то ему не хватает. Нам придется дать третье какое-то определение, которое объяснит, что все, что же все-таки такое да. Но пока что это оставим в покое, пока не дойдем до да. Начнем мы идти дальше. Вслед за дат, за первыми, самыми первыми стадиями, то есть вот первичными основами мышления, вслед за этим идет хохма. Хохма, сказано в многих книгах, как определить это понятие? Это коахма. То есть это способность человека сказать мазе. Жить такое. Раша определил, что хохма – это то, что человек слышит от учителя и учит. Иными словами, это вот восприятие, это уже само непосредственно обучение через восприятие внешнего мира. Не обязательно от учителя. Учителем может быть для человека и книга, которую он прочитает. Учителем может быть и какой-то предмет, с которым он столкнулся, и он смотрит на него. Смотрит, замечает на него определенные закономерности. И выучивает этот факт. То есть хохма – это восприятие окружающего мира, когда человек накапливает знания от своего восприятия окружающего мира, от того, что он сталкивается с ним. Накопление знаний. Написано «Хохма ми айн тимаце». Это у... Это в мышлении, если не ошибаюсь. Нет, это Иов. «Хохма ми айн тимаце». Как это обычно переводит? Мудрость откуда же возьмется? Здесь слово «миаин» переводится как «откуда же». Но буквально это значение слова «миаин» – это «ме-аин». Из ничего. Есть «айн», «эйн», не «миаин» с «айна». «Айн» с «алифа». Если вы подавали, то вы будете «а»? Нет у меня фломастера. Так или иначе, мы айн буквально взяли из ничего. То есть хохма появляется из ничего. Потому что из ничего. Из ничего мы знаем, вообще это было творение из ничего. Первое первичное творение. Берейши, вторая руки. Это было из ничего. Кстати, кто знает, как переводится слово берейши на арамейский язык? Ункилосом и торгом Ярушалом, Йонатан. Если у нас здесь что-нибудь... Ункилус все просто. Слово «берешит». Вы знаете проблему со словом «берешит»? Какая проблема со словом «берешит»? Почему нельзя его просто перевести элементарно сначала? Слово «берешит» — это смехут. И оно требует после него сказать «берешит» чего? Это не сначала, а в начале. А в начале чего? Там не сказано. «Берешит» чего? Там непонятно чего. «Барай луким» — это шамай. А в начале чего? Ну, есть много ответов на этот вопрос. Раша говорит, альпипшат имеется в виду берешит, а дальше стоящий глагол берешит бара имеется в виду берешит брия, берешит бро. То есть в начале создания Богом неба и земли. И так сначала создал Бог неба, а в начале создания. Это альпипшат. Медрашим приводит, медрашим начинает исследовать слово берешит вдоль и поперек, вкрыть в кость, чтобы понять, что же это такое. Так вот, Таргум Ярушалми — это один из трех основных торгумов Торы на арамейский язык. Да, есть у нас Ункилус, есть Йонатан Бен-Узель, есть Ярушалми. Торгум Ярушалми переводит «бехухмета бара луки». «Бехухма». То есть слово решительно переводит здесь «бехухма бара луки». Ашем создал мир «бехухма». Ну, здесь это понятно. Здесь создание мира, оно было ешмиаин, оно из ничего. Из чего Ашем создал мир? Ашем не собрал где-то космической пыли в районе Млечного пути и не замесил это на воде или еще на чем-нибудь. Мир создан из ничего. Хохма. Как же это связано с хохма? Мир создается из ничего, а хохма. Хохма — это то, что человек узнает, то, что он учит, учит от других, учит из книжек, учит от наблюдения за миром. Почему же здесь из ничего? Очевидно, можно сказать следующее. Человек, который воспринял. Есть учитель, учитель чего-то говорит, ученик воспринимает. Для ученика хохма, то есть накопившаяся у него, информация, накопившиеся знания, которые откладывают в голове, у него это возникает из ничего. У него этого раньше ничего не было. У него раньше голова была пустая. Да, может быть, в этой голове было что-то другое, были другие знания. Но в той области, которую он сейчас впервые услышал от учителя, да? Раньше у него этого не было. Для него хохма возникает из ничего. Это хохма. Бина уже не так. Бина не возникает из ничего. Как объясняет Раши, что такое бина? Это мивин давар. Откуда из ничего? Не тот давар. То есть бина возможна только там, где есть предварительно что? Хохма. Когда человек сначала набирает знания, а затем что начинается? Затем наявим давар, не только давар. Затем начинается процесс выведения из этого знания новых знаний. которого до сих пор еще не было. Ведь хохма, в хохма весь мир воспринимается довольно поверхностно. Что он воспринимает? Факты, факты этого мира, их упорядочение, их упорядочить, то есть построить какую-то систему законов, из одного следует, из А следует Б, из Б следует В и так далее и тому подобное. То есть сам факт, сами факты и их упорядочение. Более-менее это входит и в картину изучения мира, то, чем занимаются науки. Науки поэтому вполне правильно было бы назвать хохмот. Всякие науки, и физику, и химию, и электронику, и что мне все это можно назвать хохмот. Поэтому казалось говоря, если тебе скажут хохма багоим, там и народы мира, есть у них хохма, конечно. Они выручают, еще как, безусловно. Они законы выводят, еще как, совершенно верно. Но есть вещь, которым, если говорят тебе, что им есть тура, багоим, вот это уже явно. Вот это уже не можно. Почему? Здесь начинается уже не хохма. Здесь начинается уже бина. Что такое бина? Мейвин давар, не тот давар. Когда человек понимает одно и другое. Есть еще одно мнение Раши. Раши говорит, в чем разница между Хахам Бенавон. Кто его знает?
Хахам кто?
Один Хахам, другой Навон. Тот, у кого бина хорошо
развита.
Как
это можно? Деньги это
называют. Ага, с деньгами. Ваша приводит такой, такой пример. Хахам это как менял. Сидит менял, меняет шекели на доллары, доллары на шекели. Он сидит обычно. Когда ему приносят деньги, меняет. А если ему целый день никто не приносит? Ни одного доллара ему не принесли. Так он остался ничего. Так его нечто осталось пустым. Это хахам. Навон, говорит Раши, он похож на того человека, который, если ему приносят деньги, хорошо, если не приносит что, то он сам ищет. Он сам их ищет. Не сидит, ждет, пока его принесут, а ищет их сам. То есть, Навон, бина – это нечто самостоятельное. Хохма – человек здесь остается в значительной мере пассивным. То есть знания, он эти знания только воспринимает. Учитель его научил, в книжке он прочитал. А если человека такого запереть в комнате, где не будет ни книжек, ни окон, через которые можно что-то смотреть, ни радио, ни возможности переговаривать с другими. Полный молоконный бокс-изолятор. Что будет с его хохмой? Хохма не работает. Ниоткуда, ниоткуда черпать знания. Мевин Навон – это тот, кто мевин давар, метох давар. Из того, что ему дали, он из этого выводит новые вещи, новые утверждения. Кто еще один новый утверждение? Самый простой пример. Человеку говорят, дают ему два утверждения. Первое. Б больше А. Первое утверждение. Второе утверждение. С больше Б. Два утверждения. Нельзя сказать, что они плечи каким-то глубоким. Глубоким, но определенные утверждения. Что делает хахам? Хахам аккуратненько записал себе в тетрадочку, что Б больше А, а С больше Б. Замечательно. Подвел черту. Идем дальше. Учим следующий урок. Что делает Навон? А?
С больше А еще
будет. То есть Навон делает отсюда еще один вывод, что С больше А. Это новый вывод или не новый? В том, что С больше А. Новое оно или нет? Почему не новое? Потому что в общем-то он уже был заложен в тех первых двух утверждениях, которые нам даны. Только что его нужно было оттуда выложить. Нужно смотреть здесь в корень, проанализировать. Поэтому бина, во-первых, само слово бина, откуда оно происходит? Его корень это бин. Что такое бин? Бин это внутри. Внутри. Да? Значит, для того, чтобы вытащить то, что заложено уже в хохма, то, что заложено, получено, как мы знали, нужно забраться в них внутрь. То есть нужно уметь анализировать, раскапывать, разбираться. Второе однокоренное слово. Слово мы видим, это бинья. Что такое бинья? Здание, которое мы строим. То есть с помощью, так это и работает. С помощью анализа человек забирается внутрь тех знаний, которые ему даны. И затем из них на основе его строит новое. Так работает, именно так работает бина. То есть это уже сила человеческого интеллекта, сила человеческого разума постоянно изыскивать новое, постоянно открывать что-то новое, чего раньше вроде как не было, с другой стороны было, только что нужно было все собрать по кусочку, нужно было анализировать то, что мы сделали в новое. Бина известна в Масехет Шаббат. Мудрецы объясняют наш алфавит. Кто знает, как объясняется сопоставление близких букв, как мы надо объяснять? Почему алиф и бет идут друг за другом? Ведмара, это для того, чтобы тебе сказать, алеф вина. Что такое алеф вина? Алиф бет я еще понимаю, что такое алеф вина. Корень алеф ламед бей, что он означает? Алаф. Он может изменяться на юд ламед бей, я лав. Близких родственных на языка. Кто знает?
Что, алуф?
Алуф близко. Но все-таки не то. Чувствуете, что вы сразу приехали в Махон, вы никогда не были в таком месте, которое называется Ульпан. Что такое Ульпан?
Там, где вы.
То есть. Это место, где лучше быть. А как его перевести тогда на русский язык, это место? Строго говоря, училка. То есть не так, как в школьном среде, училка это училка. А училка это место, где учится.
А какое слово?
Алаф. Алаф. Учил. На арамейском языке, как это звучит? Ялаф. Фута, Ялфина. А? В современном языке, к сожалению, в современном языке это слово потерпело изменения. Его превратили из обучения в дрессировку. Как называются дрессированные тигры? А? Как называются дрессированные тигры? А? Ну, у нас есть. Но имеется в виду, конечно, в языке, бемакор, что называется, конечно, имеется в виду не дрессировка с помощью кусочка сахара и хлыста, имеется в виду совсем другое. Алеф бина, стало быть, алеф, учи бина. Что такое бина? Вы там наши. Бина зутора. Имеется в виду то. Алиф, бей, стоящие рядом друг с другом, что говорят нам? Учи то. Алиф, да. Дальше гибель далит, что означает, там все просто. Гмор, дали. Гмор, давай, помогай. Кому? Тому, кто? Дар, кто такой дар? Бедный, жены. Да, все просто. Получается так или иначе. Для того, чтобы сказать учи то, так, говорит Талмуд, он пользуется словом, каким? Вина. Что Тора ассоциируется с вина. Что ты там нашел в словаре, расскажи.
Там написано «Ле-ло» – это учиться, а «Ле-але» – это получать и сервать.
Воспитка, усыновлять.
Угу, это очень неверно.
«Ле-алец».
Не «Ле-алец», «Ле-алец». Хорошо. Так вот слово,
как мы сказали, что слово «вина» обозначается Тора.
Почему? под эту идею. Из семейства млекопитающих, класс, точнее, млекопитающих, семейства парно, или не очень парно, копытных, жвачных и так далее, и так далее. Дальше вам расскажут, больше хохма даже знает, что одни из них используются в сельском хозяйстве, одни в качестве тяговой силы, другие в качестве дойного, в качестве дойной скотины, третьих, на мясо, четвертых, на шерсть, пятых. Все это хохма. А что здесь видит Тора? Все это внешнее, все, что мы сказали до сих пор, это внешнее, внешняя сторона мира. Даже то, что вам скажут, а вы знаете, идет вам человек, какой-нибудь биохимик, я объяснил вам с помощью 30 часов лет, очень сложных и тяжелых, про всякие ферменты, которые находятся в желудке у коровы, и в желудке у козы, и чем фермент козы отличается от фермента такого, и почему это отличается такого. Все это внешнее, пока еще страна мира. Внешнее. Все это знание внешнее, все это еще хохма. То есть, что это отвечает на вопрос мазе? Мазе – это корова. Только что, не так как он коровой, да? Ребенок добрая, корова – это как штука за кадром. А лучше взрослые, которые знают, что корова – это на самом деле больше. Ребенок – это там все время. Это пока еще только хохма. А что здесь видит Тора? Вот в том же самом поле, где еще раз повторяю, пасется корова, коза, баран, осел, лошадь. Кто здесь Тора
видит?
Животные. Есть разрешенные, есть разрешенные. Вот тебе разрешенная корова, а вот тебе разрешенный осел, вот тебе разрешенная кожа, вот тебе разрешенная свинья. Более того. И дальше смотрится, хотя на самом деле корова-то она разрешенная, но что делать, если тебе пасется здесь не только корова, кусок мяса, пасется здесь на самом деле еще и бидон молока. А если не взять и снижать вместе мясо с молоком, опять то, что не должно быть. И так далее, и так далее. То есть, вот здесь вот вскрывается, это и есть авана, это и есть бина. То есть, вскрывается внутренний смысл пищи. Внутренний смысл свиньи, в чем его внутренний смысл? Запрещенная пища в духе. Несмотря на все свои раздумья. Она запрещенная пища. Внутренний смысл это не то, какие мне есть, сколько мне есть мяса, и сколько мне есть жира, и какие ферменты есть у меня в желудке, и какие. Нет. Это все еще внешняя сторона. Внутренняя сторона это ответ на вопрос, а зачем это существует? В чем ее цель? Поэтому говорят мудрецы, хохма багури, тами. По поводу хохма у народов мира, конечно, я тебе все расскажу. Про ферменты, и про биохимию, и про микробиологию, доберутся аж до самых хромосом. Будут хромосом и щекать. Все здесь делать. А вот он охранно научен, даже хранит. И это. Тора такое, а не так. Тора нет. Почему? Потому что все так и хранится на этом самом уровне. Нет ответа на вопрос, зачем? В чем смысл? Для чего? Это понятно, почему. Потому что наука когда-то решила отказаться от исследования вопросов, зачем и для чего. Потому что иначе наука бы так до сих пор не есть. Тогда бы на самом деле сегодня вместо химии была бы до сих пор алхимия. До сих пор бы собирали. Наука была бы для чего, а не для вопросов, связанных с смыслом, целью. А что это за... А какой смысл это вообще? А для чего это? А почему это? Пока наука оказалась, была в прямом этих вопросах, то двигаться она вперед к нему.
потому что на вопросы такие. На вопросы, да, а зачем, для чего, а смысл, а цель и так далее. Ответы оказываются самыми неожиданными и уж совсем не в рамках реальной действительности. И здесь получается, сколько людей и столько мнений. И один скажет, для чего. Спросите, как дать свой собственный субъективный ответ, свой собственный субъективный, почему, для чего это существует. Наука не может оказываться. Наука может развиваться только тогда, когда есть объективная основа. То есть, что все люди, которые учили эту науку, придут, если два совестно одинаково учили, придут к тем же самым выводам. Поэтому наука в конце 17 века оторвалась от вопроса, зачем, какой смысл, почему. А сосредоточилась только на двух вопросах. Сколько и как? Сколько я? Не задается вопрос, для чего существует эта вещь в мире? Для чего существует свинья? Не знаю, для чего существует. Зато я могу сказать, сколько, например. Сколько свиней есть в стаде? Сколько позвонков есть у свиньи? Сколько жиров находится в ее мясе? Сколько у него протеина? Сколько у него так далее? Дальше я могу ответить на вопрос, как, например, как происходит пищеварение у свиньи? Как сделать из свиньи печеный черт? На все эти вопросы мы можем ответить, и наука отвечает. Это хохма. Сколько, как, чего, в каком порядке, все это хохма. Бина здесь начинается. Бина – это скрывается смысл духовный, внутренний, защитный, защитный, защитный. Бина здесь, Тора, просматривает все вещи своим взглядом. И она понимает, вот это можно, вот это нельзя, вот это кошерно, вот это кошерно. Это кошерно, это кошерно, но вместе, вместе их нельзя.
Кто видит вашего ребенка? Очень-очень-очень рад.
этот момент у вас включится сны, вы услышите, что человек говорит, после этого момента вы таким убитым усталым голосом. Я вам сюда. Все за этим голосом опять эти заводы приходят здесь и посидеть, я хочу спать туда. Что произошло? На вид вас обманули. На слово обманули. Но это сложнее. Потому что слухом мы воспринимаем вещи, которые намного-намного глубже. Внешне, что происходит? Человек проявляет внешние приличия. Внешне он вам очень не рад. Как я это вижу? Я это вижу на его лице. Его лицо вполне изображает внешне очень-очень радостную улыбку. Но с помощью голоса. Голос-то что говорит? Голос это не просто такой, простите, слух это не просто такой магнитофон, который записывает каждые слова, объясняет их значение и передает определенные импульсы в мозг. Нет. Мы не только слова с помощью слуха мы воспринимаем, а что мы еще воспринимаем? Через интонацию, через голос, через быстроту или наоборот, через медленность речи мы воспринимаем очень-очень много. Очень много.
Зрение много.
Но даже наоборот.
Вещи более глубокие.
Все равно, наоборот, то же самое, можно сказать, что...
Например,
ну, человек, допустим, он не хочет убежать, он ему говорит, как, ну, нормально, обычно старается говорить, что, допустим, заметно, а на лице, ну, допустим, с кем-то в комнате втроем, человек слепой, он не видит, он не слышит. А им говорят, ну, проходите, садитесь, а сами с тобой что-то не, ну, допустим, что-то.
Мимик,
они там могут, он не видит, что они...
Если человек слепой, то он по голосу здесь сечет
правильно.
Не забывай, что у людей слепых их способность и слух обострен необычайно. Они могут слышать и различать такие тонкости, которые мы с тобой не очень слышим. Так всегда бывает. Когда один из органов чувства слабый, то другие очень усиливаются. В этом-то штука, что зрение приносит. Обрати внимание еще на них. Если я тебе что-то объясняю, хочу, чтобы ты что-то понял. Что я говорю тебе? Смотри, или я тебе слушаю?
Слушай.
А
бывает и смотри.
Если я тебе объясняю.
А, просто послушай.
Так, то есть слушание на вами внимает туда, что тебе вещи прошли внутрь. Просто так, смотри, вот есть картинка, видишь, сюда. А теперь смотри, слушай, тишма, особенно это на иврите, по-русски еще не так. А на иврите каждый раз, когда я хочу кому-то что-то объяснить, я говорю ему тишма, шма, внимай.
А с другой стороны, вот говорят, что один раз увидит, чем 7 раз услышит. Например, скажем, я не был в Эрмитаже, если мне кто-то будет рассказывать, какие там в Эрмитаже картины, всех художников и все, пока я это не вижу, мне все эти рассказы...
Верно, это относится к другому. К чему это относится? Потому что то, что те вещи, которые и предназначены для того, чтобы их видеть, как картины, сколько о них не рассказывает слухом, все равно не передашь, потому что они предназначены для того, чтобы видеть. Но где человек улавливает более глубокие вещи, чем он способен улавливать более глубокие вещи, это именно слухом. Слух передает массу вещей. Массу вещей, которые зрение не...
Если сравнить человека глухого, ну, который видит, слепого, который слышит, слепой человек, он слышит, он не может воспринимать как мир, как глухой. Потому что глухой, они еще могут общаться, они могут руками, и он видит все. У него есть ощущение мира. А человек, который глухой, он все уже, он только может слышать.
Он может слышать слова, по интонации губы, он может видеть слова, которые вы говорите.
Да,
он
слышит.
Там
дорога, понятно. Понятно, что
глухие с тобой смотрят людям на губы, пытаются по губам понять, что тебе говорят. А только в силу того, что они глухие.
Но у них есть язык, они могут общаться.
Но зрение выполняет две функции.
Язык это не то, что у них есть. Язык это разработано. Кстати,
если... А для глухих у меня ничего нельзя разработать. Нельзя,
кстати, если ты посмотришь, сколько людей, если мы начнем так общий мировой культуре, сколько людей, будучи вот такими инвалидами, выбились там, скажем, на уровень серьезного знания и так далее. Сколько слепых и сколько глухонемых. У тебя выясняется, что среди глухонемых ничего не получается. А среди слепых достаточно много. Возьми даже среди мудрецов Талмуда. Есть несколько самых крупных, которые были слепыми, а вообще.
И как они учились?
А? Учитель. Ну, учитель объясняет. И тот слушает. А вот среди глухонемых найти ученых.
А как он воспринимает это? Ну, он говорит, допустим, что? И что, если он никогда не видел? Как он это расскажет?
Воображение как работает?
Да, как с него?
Не через воображение. Вот, знаешь, я совсем недавно читал статью. Статья была по обучению иностранным языком. Вот она объясняет там следующее. Она, правда, говорила о чем-то другом, но ты на основе того, что она объясняла, ты поймешь и ответ на свой вопрос. Когда человека обучают иностранному языку, ты учишь английский язык. Есть неудачный способ изучать английский язык. Такой неудачный. Что человек все переводит. Ему говорят, вот он читает текст, так он начинает. В тексте он находит слово «тейбл». Я говорю, что такое «тейбл»? «Тейбл» — это стол. Ага, он, у него пошло так. «Тейбл» — это стол, а стол? А что такое стол? А у каждого человека в его сознании есть некий образ, который является столом. И образ этот может быть не обязательно зрительный, вот такая штука на четырех ногах. Он может быть совсем, если человеку говорят, например, нейтрон. Есть у человека образ того, что понятие нейтрон? Есть.
Короче, плюсик.
С нейтрон, с плюсиком. Зеленый. У кого как? Некоторые фиолетовые. Да. Так или иначе, есть не обязательно что-то воображать, что-то такое, что можно потрогать, нарисовать и так далее. Но некоторые мыслительные опыты у него есть. Вот там она говорит, что наиболее удачный способ обучать человека языку, это не переходить через перевод, а сразу, чтобы у него вот это слово на иностранном языке в обход перевода на родной язык, чтобы оно сразу связывалось с этим первичным образом. Так? И тогда можно обучать многим языкам, когда человек будет знать с легкостью несколько языков, и не будет у него, а иначе у него будет постоянная каша. Потому что он будет все время переводить с нового языка на свой родной язык, а в особенности с родного языка он будет искать, в какой полке у него положен эквивалент другого языка, и тогда, если он находится тогда по-французски, то он найдется и скажет это по-английски и прочее. Каждый человек, который параллельно учит два языка, например, английский и еврей, сталкивался с этой сложностью. В его время от времени начинается полный вообще мрак. Все перемешивается. Он ищет слова и находит не те. Что он искал их на другой полке. Так или иначе. За счет чего? Значит, но по крайней мере, за каждым словом, которое человек воспринимает, у него есть определенный мыслительный образ. Он не обязательно зрительный. Домик, кстати, самый
такой. Ну, а какой у него образ, быть образ? Если вообще ничего не видит.
Есть образ чисто мыслительный. Да. Как ты можешь себе...
Например,
да. Это такая штука, которую кладут тарелку.
А? Откуда знает, что такое... На что?
Вы кушаете тарелку.
Слепой что, кушает? Тарелку? Не знаю, конечно, может ее щупать. А в ресторане икру у меня на нее вообще нет.
Есть, конечно, есть.
Ты знаешь, что ты когда ведешь пальцем по кругу, то у тебя это идет так ровненько. А когда ты вдруг оказываешься с квадратом, то у тебя вдруг он дойдет, ты дальше не пошло, дальше нужно поворачивать.
В принципе, да. Они еще читают даже
подводчик. Да, тоже наверное. Нет, он может читать. Он что-то может читать. Вот это вот любопытная вещь, которую мы сейчас увидели. Что
Отсутствие зрения мешает многим людям достигать очень серьезного умственного развития, а вот с глухонемыми совсем. Да. Опять же, вспомните ту самую тройку, которая в Туриме на Мицвот. Это Хереш, Шотев и Катан. Хереш, Шотев и Катан. Именно глухонемой там показываешь. Еще отсюда вывод. Когда человек грешит, Механизм греха показан нам в Торе совершенно блестящим образом на самом первом грехе, поскольку это самый первый грех. Он прообраз и модель всех остальных грехов. С чего начался этот первый грех? Мы знаем, Нахаш стал объяснять Хаве, что вообще правда. Она не так поняла и так далее, и так далее. В какой момент? Как рисует Тора момент, в который она, что называется, соблазнилась? Как это там сказано? А? Он говорит, она отнекивается, она спорит, она то. Дальше сказано так. Ватейре Аиша, китова эцле маахай, вихитаава улейнай, венихмада эцле аскин. Ватиках ми перьём ватуха. И увидела женщина, что это дерево тов лемахай, что оно хорошо в пищу. Вихита ваун инай. Что увидела?
Что он рассказал.
И говорил. Но как она, с чего начинается грех? Ватера Айша увидела. Почему? Почему здесь пользуется именно слово увидела? Опять же. Потому что здесь это внешнее восприятие. Что такое внешнее восприятие? Когда человеку, например, кладут запрещенную пищу. Вот лежит такой кусочек розовой ветчины. Что видит здесь глаз? Зрение, что здесь видит? Когда смотрит на эту пищу. Какие-то овалы иная.
Неплохо смотрится.
Он неплохо смотрится. Красивенький такой розовый расцвет, очень приятный. Так. Что еще? Что поскольку он такой красивый и прочий, человек даже начинает себя уже воображать на основе этого, его вкус. Но и мы знаем, что мы здесь видим? Мы видим продукт питания, свежий, хороший, и воображаем себе, что, наверное, вкусный. Да? А если вглубь, то что выясняется за этим куском ничего? Тут и я. Страшная трава. Видно это? Видно это? Не видно. Ни в коем случае не видно. Не видит это человек. То что? Он это может услышать. Это уже бина. Бина, которая залезает дальше. На уровне хохма калорийная мясная пища. Так мы назовем это. Животного происхождения. Протеина. Столько-то жира, столько-то белка, столько-то фосфата, столько-то того, столько. Вот все, что хохма выскажет.
Некоторые люди не видели, естественно, стартера, кто видел.
Это Руах HaKodesh. А вот это уже Руах HaKodesh. Это не значит видеть. Он не так видел, как мы видим. Это Руах HaKodesh. То есть ты ему даже не видишь, как оставить видео по имени человека, фамилии. Как друзья, он бы упоминал, если мы принесли список людей, молиться не первым сказал это, он Тарат Мишпаха не соблюдает, если таких не
можешь. А это фокус общества.
Это уже не зрение. Это не зрение, я не знаю, это фокус. Подобные вещи он будет видеть или не будет видеть, боюсь, что нет. Да? Так или иначе, это совсем другое.
Я просто там читал, закрытыми глазами, а мужчина тоже написали, до сих пор тем же цветом.
Да, но пока что это не выходит за пределы хохма. Только что это от него спрятали, а он это почитал через какие-то преграды. Здесь мы говорим о других, несколько других вещах. Значит, получается, снова мы видим. На уровне зрения. Зрение ассоциируется всегда с внешней стороной. На уровне хохма. Слух. Слух совсем другое. Слух вдруг. Почему? Это связано с ним. Кстати, любопытно, есть еще одно различие между зрением и слухом. В том, как происходит само восприятие. Зрение мы воспринимаем разом всю картину. Да, вот я сейчас смотрю на комнату, вот разом все.
Звук. Представьте себе, возьмем сейчас какую-нибудь песню, или какую-нибудь там даже симфонию Бетховена, и раз назовем там 300 нот, возьмем сейчас 300 этих самых музыкантов, и скажем, каждый музыкант играет, каждый играет свою ноту. Так побыстрее, больше музыки услышать. Получится?
Нет.
Не получится. Звуки мы должны слышать только один за другим. Больше. Как когда несколько звуков смешиваются, мы вообще ничего не слышим, у нас в ушах происходит попросту звон. А звуки будут один, и еще один, и еще один, и еще один, и еще один. Только правда. Но это снова причина. Потому что насколько это восприятие более внешне, такое можно быть больше. Смотришь все вот как он, смотришь всю картину, видишь и видишь ее целиком. Залезаешь ли ты вглубь? Нет. Слух. Что отсюда выходит? Сказано в мышлении, если я только не перебираю этот посыл. Написано там так. И обрати сердце твое к пониманию. Иными словами. А дальше. Если призовешь понимание, то есть бина, и глаз твой подымешь, взывая к разумению, ухо, глаз поднимешь. Из всего этого, если он делает следующий вынос. Там дело. Если понимание, что если человек хочет глубоко что-то понять, то как он должен учить материал, который хочет глубоко понять? Есть несколько способов. Можно, как нас включали, свет, подержать книгу и водить на ней глазами, считать. Да? Больше или меньше. А если ты хочешь глубоко понять, что нужно сделать?
Повторить несколько.
Прочитать. Слух. И вопрос как? Ну, можно 15 раз повести глазами. Это тоже повторяешь? Еще раз, еще раз, еще раз. А как сделать, чтобы еще глубже? Чем лучше? Понимание слух. Читай вслух. Не случайно, да, немецкий говорит, это из актера. Ты еще гмара говоришь, что человек должен учить гмару вслух, а желательно гмара не передавать, что вообще нужно еще и на распев это делать. И тот, кто читает гмару без лигун, без мелодии, то вообще там они всякие интересные штуки сказаны. Так далее. Почему так? Когда ты слышишь, что ты воспринимаешь глубже, это уже имеет отношение к вина. Ты хочешь ли один давать до вода, скажи его, выскажи его, говори громко, даже почитай громко. Все. Поэтому, когда вы проходите какой-нибудь решили, вот или да, любые мидраш в Махоне, что слышно? Гул? Гул ставится. Жужжание. Это понятно. Слух только слух. Хорошо. Это бина. Бина, когда человек бехохма понимает, когда человек бехохма воспринимает с помощью бина, понимает, то следующую уже стадию мы сказали, это уже четвертая, это снова да. А самое высокое. Что означает здесь? Здесь да, это соединение, скрепление того, что человек узнал бы хохма, понял бы твуна, с его конкретной реальной практической жизнью. Откуда я это знаю? Написано в Торе, да я да, Адам, хава и что? Вы Адам, простите, вы Адам, хава и что? Я да. Что это значит? Он с ним познакомился? Что имеется в виду в этом стихе? Нет, не имеется в виду, что он с ней познакомился. В этом стихе имеется в виду, что он с ней совокупился. То есть соединение, сближение и соединение передается словом «я да». Стало быть, «да» — это соединение. Чего с чем? Чего с чем? Соединение, как мы сказали сейчас, знание того, что человек знает, с его реальной практической жизнью. Здесь мы наконец-то получаем ответ на столь неприятный вопрос, который был у нас в начале занятия. Как это так? Взрослый человек, почти ничего не знающий, не ученый, он бен дат, если он только не псих и не хереш, Он бен гад, и поэтому хаяв бен митцвот. А такой человек может быть гениальный, как Вильнский Гаон, который уже в 10 лет знал больше, чем десяток людей вместе взятых пожилых, а он в 10 лет не был бен гад, и только в 13 лет он становится бен гад. В чем здесь дело? Ребенок может быть гениальным, он может знать очень много. Но то, что он знает, это одно. А то, как он живет своей жизнью, совсем другое. В особенности, когда вы видите мальчиков, в особенности мальчиков, которые учатся в, скажем, в хедерах, в серьезных религиозных школах, они уже в возрасте 11-12 лет, они очень серьезно учат Талмуд. Швыряются серьезными понятиями, и после того, как они серьезно объясняют там какую-нибудь кушию из Раби Акива Эйгера, которую им рассказали в классе, после этого они идут играть в свои детские игры. На первый взгляд, человеку, который не очень здесь понимает, может сказать, как это так. Человек настолько, мальчик настолько зрелый своим разумом, и настолько ребенок. Совершенно верно. Потому что у ребенка это два мира, которые не стыкуются. Его практически реальная жизнь. И то, что он выучил. В классе он учит одно. Голова его может быть полна знаниями, но жизнь его совсем другая, они не стыкуются. Ребенок может совершенно нормально, ему абсолютно не помешает. Он придет домой и расскажет про то, как ему, в школе рассказывали, как нужно помогать маме и как нужно относиться хорошо к своим младшим сестрам в тот момент, когда младшая сестра в этот самый момент проходит мимо него, так он тут же ей ногой поддых или еще что-нибудь. Почему? Потому что она меня, там очень веские причины, она меня. Она мне сказала, что я. А как же? Вот там. То, что учим одно, то, что делаем совсем другое. Это совсем-совсем другое. Когда у человека, это не вопрос воспитания, есть попросту возраст, в котором ребенок не способен на это соединение. Какой бы он ни был умный, будь он о семи пядей во лбу, у него эти вещи не соединяются. Когда начинается соединение? Оно возможно только в возрасте 13 лет. Обратите внимание снова, что эта вещь связана. Что за возраст 13 лет? Это возраст полового созревания. То есть это возраст, в который человек становится впервые способным на соединение, которое может привести в дальнейшем к созданию, к порождению новых вещей. Только в этот момент у него развивается дат, вот та самая сила, которая соединяет, скрепляет, которая позволяет скрепить конкретную, реальную жизнь человека и то, что он знает, и то, что он понимает, то, что он выучил, то, что он понял с теми выводами, которые он сделал. До этого выводы отдельно конкретные жизни отдельно. Вот это вторая стадия дар. Отсюда и говорят, например, что весь мусар, понятие, то, что называют мусар, это тоже вещь, которая относится к дару. Что такое мусар? Это то, как реализовывать знания, которые ты получаешь из Торы, как их реализовывать в конкретной жизни. Пока что мы не ответили здесь еще только на подробности на один важный вопрос. Получилась у нас такая лесенка. Да, это самые простые элементарные основы мышления. И да, с другой стороны, это наоборот самая высшая часть. Ну а как это может быть? Что та же самая сила, да, не просто называемая одним и тем же, а она же в самом низу, и она же на самом верху. Она же самая примитивная, и она же самая высокая. Раша через сюда, это Роха Кот. Не больше того. Как вот с этим? Как это понять? Это уже. Я делаю.